Birlikte saat 7 Azadlıktan söylüyoruz. Azadlık Radyosu 6. Mayıs Şarşembe'deki okuturularım başlaydı. Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун бир тууганы Кеңеш Мырзакматов шылуундукка шектелип кармалды.
Ошо бардык акчаны ошол мурдагы мэрдин тууганы алгандыгы тууралуу көчтүк берип жатышатты.
Өзбекстанда президенттин кызы Гүлнара Каримованын кылмышы менен алектенген коопсуздук кызматкерлери өздөрү түрмөгө түшүп жатат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде кезекте даттагыдай эле соңку кабарларга берели, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, ушул саатка карай кандай жаңылыктар болуп жатат?
Азырынча Кыргызстандын бажы тармагына жана Евразия экономикалык интеграциясына кирестер, бажы биримдигине жана Евразия экономикалык интеграциясына кирүү негизги маселе болууда. Саламатсыздарбы? Булар боюнча азыр кененирээк айтабыз. Кыргызстандын бажы тармагы Евразия экономикалык интеграциясына кирүүгө даяр. Кыргызстандын бажы тармагынын жаңылуунун биринчи этабы дээрлик 99% аткарылды деген баасын берди федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Белянинов. Ал кечээки иш сапарында эми биримдикке мүчө өлкөлөрдүн чек аралардын ачылышы ички тапшырмалардын бүтүшүнө байланыштуу болот. Мында эч кандай саясий буйрук жок. Тартип ушундай деп белгиледи. Ал ошондой эле мамлекеттердин ички милдеттенмелери батыраак ишке ашуусун президенттер өздөрү көзөмөлдөр деп ишенишин айтты. Кыргызстандын бажы тармагын Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайыктап жаңылоо үчүн Орусия 200 миллион доллар бөлгөн. Аны жүзөгө ашырууну да Орусиялык Крокс International ишканасы колуна алган болчу. Ушул аралык аба майданынын бир нече кызматкери аэропорттун жетекчиси Абдынабы Алиевди кызматтан алуу талабын коюшууда. Буга байланыштуу алар бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, Ош аэропортундагы коррупция, мыйзамсыздык тууралуу маалымат беришмекчи. Жетекчиликке нааразы болгондор Алиев иштеген 2 жыл ичинде аэропорттон 300 кызматкер негизсиз жумуштан бошотулгандыгын билдирип келишет. Аэропорттун өндүрүштүк диспетчердик бөлүмүнүн жетекчиси Мураталы Акимов:
Самолеттун учуу конуу тилкесинен чыгып кеткендигине байланыштуу менин 3 кызматкеримди жумуштан айдап, коюлган айыбы кызматтык анан коммерциялык сырды жарыя кылып койдуңар деген айып. Ичинен пассажирлер түшө баштаганда ошол самолеттун турган акыбалын тартып ошол эле заматта интернет аркылуу бүткүл дүйнөгө жарыя кылыптышат.
Ош аба майданындагы нааразылык маселе боюнча мурдараак Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги кызматтык териштирүү жүргүзүп жатканын Азаттыкка билдирген эле. Ош эл аралык аба майданы Манас эл аралык аэропортунун филиалы болуп эсептелет, жылына кеминде 1 миллионго жакын жүргүнчүнү кабыл алат. Бүгүн Будапештте бир тууган Навалийларды сыйлоо болот. Алексей жана Олег Навалийни тоталитардык режим тууралуу коомчулукту кабардар кылууга кошкон салымы үчүн сыйланышат. Аларга бул сыйлыкты берүү чечими Европанын акыл эч жана АБИР платформасынын мүчөлөрү тарабынан кабыл алынды. Аталган платформанын сайтында жазылгандай, бир туугандар бул сыйлыкка Орусиядагы демократиялык баалуулуктарды жана эркиндикти колдоо үчүн кылган эмгектери менен таанышты. Алексей Навалий орус президенти Владимир Путинди кескин сындап чыккан. Ал 2011-12 жылдары Москвадагы нааразылык жүрүштөрүнүн негизги күчү болгон эле. Кызыл жардагы ооруканадан качкан соттолуучу жаран изделүүдө. Жалал абадтын Кызыл жар айылындагы психиатриялык ооруканадан качып кеткен Сузактын тургуну изделип жаткандыгын облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Ага караганда кылмыш жаза кодексинин 164-беренеси менен айыпталып, Таш көмүр шаардык сотунун чечими менен 2013-жылдын 16-декабрынан бери дарыланып келаткан жаран сыртка чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, бул бөлүмдө дарыланып жаткандар кайтарууга алынбайт. Учурда Таш көмүр шаардык ички иштер башкармалыгы текшерүү издөө иштерин жүргүзүп жатат. Дүйнөлүк банк Кыргызстанга 24 миллион доллар берет. 24 миллион доллар өлкөнүн энергетикалык тармагын колдоо максатында берилмекчи. Энергетика министрлиги кабарлагандай, анын ичинен 10,8 миллион доллары грант түрүндө, калганы насия түрүндө берилмекчи. Насиянын төлөө убагы 38 жыл, ал эми үстөк пайызы 0,75%. Каражат энергетика тармагынын башкаруу системасын жакшыртууга, ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоого, тармактагы реформаларды жүргүзүүдө калктын аялуу катмарын колдоо максатында пайдаланылмакчы. Токтогул суусак талашындагы суунун азыгына байланыштуу болтур Кыргызстанда энергетикалык каачылык болуп, Казакстандан электр энергиясын алууга мажбур болгон. Роснефть ишканасынын башчысы Игорь Сечинин айлык кирешеси 15-20 миллион рубль. Бул болжол менен 295 миллион $390,000 айланасында. Бул тууралуу шейшембиде ишкананын сайтында жазылды. Ошентсе да сайтка жарыяланган документте Игорь Сечинин айлык акысы так көрсөтүлгөн эмес. Анын компаниянын башчылыгына түзүлгөн келишими дагы 5 жылга узартылган. Сайттагы документтерге караганда компаниянын белгилүү кызматкерлери да айлык акыдан тышкары кошумча каражат алышат. Аларга директорлор кеңешиндеги иштери жана мамлекеттик сыр болуп эсептелген маалыматтар менен иштеген үчүн кошумча акы төлөнөт. Роснефть дүйнөдөгү эң ири мунай компанияларынын бири. Бул ишканага Украинадагы сепаратизмге байланыштуу эл аралык санкция коюлган. Бишкекте болсо эмки аптадан тартып ысык суу берилбейт. 12-майдан 12-июнга чейин Бишкекте ысык суу өчүрүлөт. Бул жыл сайын боло турчу оңдоо иштерине байланыштуу болууда. Бишкек шаар мэриясынан билдиришкендей, жылылык борборун быйылкыша карыта даярдап оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 12-майдан тартып ысык сууну убактылуу өчүрүү тууралуу буйрукка Кубанычбек Кулматов 4-майда кол койду. АКШ Сомали бийлигин колдоону күчөтөт. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сомалиге колдоону күчөтүүнү убада кылды. Бул тууралуу мамкатчылык коомчулук тааныган Сомалинин президенти Хасан Шейх Мохмуд менен жолукканда билдирди. 5-майда Керри согуш жүрүп жаткан Африканын бул өлкөсүнө күтүүсүз барып башкала Могадишодогу аэропортто бир нече саат болду. Керри Сомалинин премьер-министр Омар Али Абдырашид Шармек менен да жолукту. Мамлекеттик катчы өзү билдиргендей, бул күтүүсүз сапардын башкы максаты Аль-Каиданын жергиликтүү бөлүмү Аль Шабабка каршы жүргүзүп жаткан күрөштө Сомали бийлигине дипломатиялык колдоо көрсөтүү. Бишкекте дайынсыз кеткен жоокерлер эскерилди. Нарында хоккей аянтчасы курулат. Жалал Абад болсо майыптар нааразылык акциясына чыгарын билдиришүүдө. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Соңку жаңылыктар менен таңкы азаттыкта бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көлдүн кээ бир райондорунда гана жаан чачын жаайт, калган аймактарда жаан күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 25-30, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 27-32, Талас жергесинде 24-29, Ысык Көл облусунда 15-20, Нарында болсо 18-23, Сары Өзөнчүйдө 25-30 градус жылуу, Ордолу Ош шаарында бүгүн 28-30 градустун айланасында жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаабайт, күндүн табы 27-29 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Оштун экс мэри Мелис Мырзахматовдун бир тууганы Кеңеш Мырзахматов шылуундукка шектелип кармалды. Аны менен кошо дагы 3 киши 2 айга камакка алынды. Алар июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдү тиешеси жок адамдарга алып берем деп акча алып жүргөнү айтылууда. Милицияда бул маалыматтарды тастыктады. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Назгүл Арстанбекова үй алам деп акчасын Кеңеш Мырзахматовго алдырып жибергендердин бири. Мырзахматовдор ага июнь окуясында жабыркагандар үчүн курулган үйдөн бир бөлмөлүү батир алып беришмекчи болушкан экен.
Ошо үй алып берем деп абиши айтып эттип мени аябай алдаган да биздичи. Анан биз мен ишеме жок, мындай болбосо керектир десем, жок андай эмес, мондай милистар убагында, ошо милис убагында иштеп жүргөндө аябай жүркүрөп андай улутабыз деп алдашкан да. 3 жылдан бери ушу акчаны ала албай жүргөнүн аркасынан биз только бергенбиз акчаны, ошо Эрнис Тилекеевге бергенбиз. Ошол Кеңеш Мырзахматов менен ошолор менен чогуу экен да буларчы.
Арстанбекова өзүнөн сырткары сиңдисине да батир алмакчы болгон экен. Муну үчүн ал экс мэрдин бир тууганы Кеңеш Мырзахматовго $20,000 бериптир. Ошентип ал батирден да акчадан да жок калгандан кийин гана милицияга арыз жазып коомчулукка жарыялага аргасыз болуп отурат.
Ошо домду барып ачып берген, квартиранын ключун берген мага. Ол сенин квартираң болот деп. Квартирам ол Канекей рестораны барго, Канекей ресторанынын артындагы мурунку мессасынын артындагы. Ошол жактан эме кылышкан, обещать этишкен. Мага бир комнат, сиңдиме бир комнат. Мен 2 адамдын акчасын бергенмин, $20,000 бергенмин. Ага жабыркаган деп жазышкан.
Назгүл Арстанбекова ошоп батир алам деп акчасын алдатып жиберип милицияга арыз жазгандар 10 ашык. Алардын баары Кеңеш Мырзахматовдун өзүнө же анын жакындары Кубаныч, Бакыт жана Эрнис аттуу адамдарга акчаларын беришкен. Жабырлануучулар аларга кеми $3,000, эң көбү $25,000 каражат карматышкан экен. Бул тууралуу Ош шаардык жана областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев да тастыктады.
алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө ошол 5 адам такталды, ошол кылмышка шектүү катары. Азыр алдын ала иликтөө тергөөнүн эсеби боюнча 132 000 Америка доллары жана 1 миллиондон ашуун кыргыз сомуна ошо зыян келтиргендиги аныкталып атат. Өзү көрсөтмөсү болсо, бул да тергөөнүн жүрүшүндө далилденет. Ошол бардык акчаны ошол мурдагы мэрдин тууганы алгандыгы тууралуу көрсөтмө берип жатышат.
Окуя боюнча учурда алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн дагы бири Эрнист Тилекеевке издөө жарыяланган.
Бул жерде бир эле Кеңеш Мырзахматов эмес, ал жерде кылмышка шектүү катары 5 адам кармалып, бирөөсү издөөдө, төртөө кармалды бүгүнкүндө. Башкы коргоо чарасы Ош шаардык соту тарабынан 2 айга камакка алынды,
деди Жеңиш Ашырбаев. Оштун экс мэри Мелис Мырзахматовтун жана Кеңеш Мырзахматовтордун туугандары бул иш боюнча комментарий беришкен жок. Улуттар билимдеги партиясынын штабы жана алардын Ош шаардык кеңешиндеги депутаттары да бул айыптоолор тууралуу ооз ачуудан баш тартышты. Кантсе да алар муну саясий куугунтук катары жоромолдошууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев болсо муну башкача мүнөздөйт.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери эле чиновниктердин, анын жакындары, кайнилери, ойноштору үй алып берем, тендерге катыштырып берем, жер участка алып берем деп акча алган фактылары көп болуп атат да. Болуам келген, азыркы күнгө чейин токтогон жок. Мырзахматовдун бир тууганы камалды деп азыр. Бул деле ошо катардагы эле көрүнүш. Бунун арасында саясий боек жок.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Алымбай Кадыровдун да жогорудагы алдамчылыктарга катыштыгы текшерилүүдө. Мелис Мырзахматов Ош шаарында мэр болуп турганда эстакада көпүрөсүн курууда жемкорлукка барган деген шек менен азыр эл аралык издөөдө жүрөт. Ал өзүнө козголгон кылмыш ишти саясий куугунтук деп атап келет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Өзбекстанда президенттин кызы Гүлнара Каримовага байланышкан кылмыш иштеринде жаңы жагдайлар жаралгандай, эми ачыкталып жаткан маалыматтарга караганда, азыр Гүлнаранын иши менен алектенген коопсуздук кызматкерлери өздөрү түрмөгө түшүп жатат. Толугураак Улан Алымкулулу айтып берет.
Азаттыктын өзбек кызматынын Ташкенттен ысымы жашырын калышын каалаган булактары билдиришкендей, камакка алынганы аныктардын арасында Өзбекстандын юстиция министрлигинин сот аткаруучулар департаментинин башчысы Жахонгир Гуломов бар. 43 жаштагы Гуломов ага каршы кылмыш иши козголгондо Казакстанга качып, бирок бул коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматтары тарабынан кармалган соң быйыл апрелде Ташкентке өткөрүлүп берилген. Кесиптешибиз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражидин Ислам аларга Ташкенттеги булактардан түшкөн маалыматтар тууралуу төмөнкүлөрдү айтат.
Биздеги маалыматтарга көрө, демек Жахангир Гуламов деген адам бу камакта азыр.
Жахангир Гуламов камакта. Термиз шаарындагы аскерий трибуналда сурак берип, иши териштирилүүдө. Андан тышкары да Гүлнаранын ишине тиешеси, катыштыгы бар бир нече киши камалган. Алардын иши да тергелип жатат. Белгилеп кетүүчү жагдай, булардын баары Гүлнара Каримовага байланышкан кылмыш иштери менен алектенген коопсуздук кызматынын офицерлери. Биз тактай алган фактылар азырынча ушул. Албетте, расмий түрдө камалгандар Гүлнаранын кылмыш ишине байланыштуу экени айтылган жок. Аларга коррупцияга аралашкан, адамдардан пара алган, кызматынан кыянат пайдаланган, мамлекеттин мүлкүн, акчасын уурдаган деген айыптар коюлган.
Улларын алган деген айыптоолор коюлуп атыр.
Кылмыш иши учурда Сурхандарья облусунун Термез шаарындагы аскерий трибуналда жабык сотто каралып жаткан Жахонгир Гуломов маалыматтарга караганда Каримовдун кызы Гүлнарага жананын бизнес өнөктөрүнө тиешелүү мүлктөр менен активдерди конфискациялоо иштин башында тургандардын бири эле. Өзбекстандагы тергөө иштери Каримовага караштуу делген бир нече телеканалдардын дүкөндөрдүн жабылышына алып барган. Азаттыктын өзбек кызматы тактай алган маалыматка караганда камакка алынып соттолгон офицерлердин бири Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын 2013-2014 жылдардагы башчысы Жавдат Шарифкожоев. Кесиптешибиз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражидин Ислам мындай дейт.
Javdat Sharifxo'jayev O'zbekiston SMBsi, ya'ni O'zbekiston Milliy Xavfsizlik.
Javdat Sharifxo'jayev O'zbekistonning ulkan xavfsizlik xizmatining yuqori darajali xizmatkorlarining biri edi. Bu yigit bizdagi ishonimli ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonning askariy soti tomonidan 4 yilga kesilgan.
Ozodlikdan mahrum etilgan, 4 yilga qamalgan.
Gulnara Karimovaning biznes imperiyasini yo'yish ishinda chechuv chatqaruvchi bo'lgan Sharifxo'jayev askariy tribunal tomonidan o'tgan yilning dekabrida kesilgan. Uchurda Shvetsariyada yashagan O'zbekistonlik jurnalist va siyosatshunos Alisher Taqsanov ozodlik bilan maygunda emi Gulnaraning ishi bilan aloqalangan afserlardan qamalib sadaqaga chavilib jatishin prezident qizim tasalovi nuqtasidan alqagindagi ish qatori baladi.
В принципе, так оно и есть. Ведь основная задача вывести Гульнару чистой.
В принципе, ушундай эле да. Негизги максат Гульнараны кир суудан кургак чыгарып, Өзбекстандын өзүндөгүлөр менен четте коюлган айыптардын баары алынышына жетишүү да. Карагылар, бир жыл чамурда Каримованын Рустам Мадумаров, Екатерина Клюева, Гаяне Авьякьян өңдүү жакын санаалаштары аскерий трибунал тарабынан кесилишти. Гүлнара жасаган кылмыштар үчүн жоопкерчиликти алышты. Элестетип көрүңүз, алар заводдорго, фабрикаларга, Өзбекстан аба жолдору өңдүү, стратегиялык ишканаларга тиешелүү ири активдерди уурдашкан деп айыпталышкан. Жөнөкөй адамдар ошол ири ишканалардын акциясын арзандатылган баада ала алышабы? Албетте мүмкүн эмес. Президенттин кызынын өзүнүн дээрлик жарым жылдан бери эч кабар жоктугун, аны коргой турган болгон лондондук фирма мындан баш тартканын эске алганда, Гүлнараны тазалоо боюнча операция ийгиликтүү жүрүп жатабы деп ойлойм.
Вдруг лондонская фирма, которая взялась ее защищать, отказалась.
Деген саясаттануучу Алишер Таксанов азаттык менен маегинде белгилегендей, өзбек бийликтери Европа өлкөлөрү менен мунасатта Гүлнара Каримовага тиешелүү деп наларда камакка алынган 1 миллиард долларга жакын каражаттын бошотулушуна абдан кызыктар. Эске сала кетсек, өзбек президентинин кызына байланышкан кылмыш иштери Швецияда ачылган. Швецариянын өтүнүчү менен Франциядагы Каримова караштуу делген мүлктөрдү камакка алган. Үч ири телекоммуникациялык компаниянын Өзбекстан рыногуна кирүүдө өлкө бийликтерине пара бергени боюнча кылмыш ишке өткөн айда америкалык тергөөчүлөр дагы кызыгуу билдирип, Швецариядан Гүлнара Каримовага тиешелүү Такиланд Элтиди компаниясынын 30 миллион доллар жаткан банк эсебин тоңдурууну суранган. Ага чейин эле Швейцарияда 800 миллион доллардай каражат тоңдурулган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргызстандын бажы тармагы Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө даяр. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сомалиге колдоону күчөтүүнү убада кылды. Ош эл аралык байланыштын бир нече кызматкери аэропорттун жетекчиси Абдунаби Алиевди кызматтан алуу талабын коюшууда. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетика тармагын колдоо үчүн 24 миллион доллар берет. Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Миллиондогон өмүрдү алган 2-чи дүйнөлүк согуштун тагы ушул күнгө чейинки тилек, азыркыга чейин кан майданга кеткен жакындарын издеп таппай жүргөндөр арабызда арбын. Бүгүнкү каарманыбыз Калипа Жумаева да атасы менен агасын 70 жылга чукул издеп, акыры алардын дайынын тапкан. Балалыгы согушка туш келип, оор күндөргө күбө болгон Калипа Жумаеванын эскерүүсүн кабарчыбыз Санжи Туйтунова жаздырып алган.
Атам 30-ка жылы жаңы чыккан экен. Шамшык совхозунда мугалим болуп жүргөн экен Чүй районунда. Иниси болсо Асан, ал 16 жашка да чыга эле экен. 44-нчү жылы жана кара кагаз келген экен. Өкөтөң өлдү деген.
Калипа Жумаева кан күйгөн согуш айынан атасын көрбөй чоңойгон муундун өкүлү. Атасы Жумалы Курманалиев 1941 жылы согушка аттанган экен. Аны менен кошо иниси Асанга дагы чакыруу келген.
2-3 деле экен да. Ошо атам согушка кеткенде бир тууганым улуу агам төрттөрдү экен. Беркинси 2 жашта ушундай эле экен, арабыз 1 жаш 2 жаштан. Анан билбейбиз атабызды мындай кандай кишинин анан баягы апамдын айтканынан, элдин айтканынан угам да.
Эки бир тууганга ошол тейинче ата журтун көрүү бактысы буйрубаптыр. Жакындары алардын өлгөнү тууралуу кабардар болсо да, кайда көмүлгөнүн билген эмес.
Баягы апабыз караңгы киши ошол убакта ал 28 эле жашта экен, энебиз анан үч бала менен калат экен да. А мен кичине бирдемени түшүнө баштагандан баштап эле издей баштадым атамды. Военкомго жаздык, Буяктын военкомуна Кыргызстандын, тиги Москвага жаздык, Токмоктун военкомуна жаздык. Баардык жерден эле андай кишилер жок. Андай кишилер бизде тизмеде жок деп эле келип атчу.
Анткен менен Калипа Жумаева жакшылыктан күдөр издөптүр. Ар жыл сайын 9 майда борбордук аянтка чыгып, кан майдандын катышуучуларына атасынын сүрөтүн көрсөтүп, сураштырууну салтка айлантат.
Ушу сүрөттү алып, жылынга эле могу жерде Площадь Победага барып издечүмүн да. Могу сүрөттүн ичинде могу кишини тааныган киши барбы деп эле баардык жерге барып, эч ким билбейт, эчтеке жок, кабар жок болчу да.
Үзүлбөгөн үмүт акыры акталып, Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары тууралуу эскерүү китеби колуна тийип калат.
95 жылы Книга памяти деген китеп чыкты деген угуп калдым. Издеп барып карасам тизмеде атам менен ошо атамдын иниси жүрөт. Ошо жерден өлбөйм эмне болгон деп эле аябай ыйлап мен. Ошондо момундай деп жүрүп турдум. Мына Курманалиев Асан 24 жылкы кыргыз сержант погиб бою 24 декабря 43 году похоронен село Копачево дейт да. Невельский район Калининской области. Анан кийин атам Курманалиев Жумалы 10 жылкы кыргыз сержант погиб бою 23 декабря 42 году похоронен город Великий Луки деп жүрөт.
Алтынга тете ушул маалыматтан кийин Калипа Жумаева атасы менен агасы көмүлгөн жерге барууну чечип 2012 жылы жолго чыккан. Ага эне Курманалиевдер бир облуста согушканы менен эки башка райондо курман болуп, эки башка жерге коюлган экен.
42-нчи жылы өлүп атабыз, атабыз. А иниси 43-нчи жылы өлүп, ошо бир жылдын ичинде араң эле 200 километр жерге өтүшүптүр да. Ушу менен рыбачыдай жерде го кебетеси. Ошо монументинде иниси жатат экен, Асан жатат экен мынанда. Чернецово деп коёт экен. Ошо жерге алып келип койгон экен. 2000 солдат жатат экен. Атам өлгөн жерге бардык, монумент бар экен. Куран окудум өзүм, топурак септим өзүнө.
Калипа Жумаеванын айтымында согуштан кийинки жылдарда оңойго турган эмес. Апасы Айна Курманалиева 3 баланы кыйынчылык менен багып чоңойткон. Калипа Жумаева апасынын деги эле ошол жылдары уурукта иштеген аялдардын жеңишке кошкон салымы зор болгонун айтып отурду.
Жалаң эле согушта жүргөндөр тартпастан айылда калгандарды аябай тартты да. Биз да тарттык да аябай. Азыркы жаштар бактылуу жаштар баары бар, ток бар эле. Марттан баштап октябрдын аягына чейин жылаңайлак чуркап жүрчүбүз. Машакка барып машактарды тердиртип алчу да талаада бир тал буудай калтырчу эмес. Кечке маалынан аны көтөрүп келип анан кийин кырманга өткөрүп берчүбүз. Апам байкуш ошо буудайды оргону барганда талаага могу жеңдин учтарын байлап коюп ичине буудайды салып алып толтура. Же болбосо байпактын ичине буудай салып жиберип алып келер эле. Бирден көйнөктөрү бар болгону баштарына марли жолук салынып алып жыртык көйнөктү кийип отурган ал кичи мен көз алдымда турат да. Ар бир аялга 2 гектардан кызылча берчү да чүйдө. Ошолордун баарына эле геройствону берсе болмок.
Калипа Жумаева өмүрүнүн теңин медицинага арнаган. Бир топ жыл Тоң районунда хирург болуп иштеген. Мындан 2-3 жыл мурда Өрөөндү өзгөрткөн өмүрлөр аттуу китеп жазган. Анда чоң атасы Чүй өрөөнүнөн чыккан багбан Курманалы, атасы Жумалы, агасы Асан тууралуу эскерүүлөр орун алган. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык. Эми Москвага сапар алалы. Москвадагы Жапон, Кытай, Корея жана башка Азия элдеринин ашканаларында иштеген кыргызстандыктарды көп кезиктирүүгө болот. Жумуш беришлер көбүнчө мекендештердин азиялык кебедетүсүн эмес, өзгөчө чыдамкайлыгына жана эмгекчилдигине баа беришет. Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы Жапон ресторанына барып анда иштеген мекендештерибизди көрүп келди.
Азыр биз Марукаме деп аталган Москвадагы тамагаш түйүнүндө турабыз. Бул жерден кыргызстандык Өмүрбек Нурматов менен таанышып, иши жөнүндө сурадык.
Сиз азыр эмне кылып атасыз?
Японский ресторанда бүгүндөй лапша пишырабыз. Япондордун улуттук тамагы экен бул лапша. Бул эми биздин кыргыздардын таманы окшош, бул лагман да, катчы, лагман. Бүлөндөр булардыкы биздикиндей эле экен. Балыктын соусу, токтун бульон болот экен, көрүнө бульон. Тамактар жакшы, вкусу жакшы тамактар. Лапша эми бул чисто лапша, крахмал кошулат, ун кошулат, болду. Суу и туз кошобуз, и камыр даяр болот. Кийин даяр болгондон кийин тоок кошуп беребиз, кыраса тукум чагы беребиз. Ошол соосторуна.
Удон деп аталган жапон кесмесине куурутма даярдоочу Гүлбарчын Турганбаевага кайрылдык.
Мен бул Москвага келгениме бир жыл болду. Келип ушул Марукамеге келдим сразу эле. Анан ошол жерде иштегениме уже бир жыл болуп, ушу иштеген ишим ушул майга, короче, немелерден морепродуктарды жарыт этем, курицаларды жарыт этем. Ушул.
Өзүңүз кесибиңиз боюнча эмне?
Мен өзүм кесип боюнча медсестрам. Тиричилктин айын деп ушул жерге келип отурам.
Бул жерге келгендерди сиздерди кыргыз деп ойлошобу же япон деп ойлошобу?
Жок, уже бардык эле бул жерде билип калыптыр. Бул көбүнчө бүт ресторанга барсак эле кыргыздар.
Ошо жапон тилинче бир нерсе үйрөндүңүзбү? Учурашканды же коштошконду?
Үйрөндүм, бирок унутуп калам эми бирок тилинчи.
Кийинки маектешибиз Ирлан Ашыров жакшы жумушка кирүү үчүн Орусиянын жарандыгын алып алган. Бирок баары бир үйүм бүтсө Кыргызстанга кетем деп турган чагы.
Мен Москва 2009 келген биринчи тамага чейин Свердловский Екатеринбург шаарында болгом. Экатеринбург шаарында 2004 жылы болгом. Ал жакта иштедим, базарда иштедим. Күрүш болуп иштеп жүрдүм складтарда. Анда гражданство жок болчу эми, паспортум жок, ошо СНГ болуп жүрдүк. Кийин 2010 жылы паспорт алдык, гражданство алдык. Гражданство алып Москвага келдим. Москвага келип ошо Кудайга шүгүр, ушул ресторан, японский ресторанга кирдик ишке. Ушул жерде ошо 2011 баштап бир жыл ресторанда иштедим, бирок башка жерде. А бул жака ушу 2013 жылы келген. Кудайга шүгүр, азыр жакшы, баары үй салып атам, бирок үйүм бүтө элек. Ошо Куда кааласа ушу үйдү бүтүрүп келет деген ой бар.
Ресторандын администратору Айгүл, Москвада 5 марукаме болсо, анда баш аягы 60-тан ашуун кыргыздар иштейт дейт.
Эмне үчүн кыргыздарды иштетишет? Себеби кыргыздар башка орус улутундагы адамдарга караганда кыргыздар көп чыдамдуу болчу. 12 сааттан иштегендер бар, 12 сааттан чарчабай ушу 6 күн иштеп 1 күн эс алгандар бар. Чыдамдуу болушат, сабырдуу болушат. Анан кийин бар болгон инвентарь менен иштешет да, мисалы 2 сковородкасы, 2 тарелкасы, 2 кашыгы болсо мага 3-чү кашык, 4-чү кашык керек. Бул деген, бул жумуш деген мен мындай менде инвентарим жок, мен кыйналып атам деп ашыкча эле ишине жалоб атышып чыгып да, ошо бар нерсе менен ошо барга сабыр болуп иштегишет. Ошон үчүн япондор кыргыздардын ушундай сапаттарын жактырышып, көбүнчө жумушка кыргыздарды алган аракет кылышат.
Бул түйүндө эмнектенген кыргызстандыктар менен Москвада туулуп өскөн Сергей дагы иштейт. Мени менен чогуу иштеген кыргыздар мага ыр үйрөтүштү деп, ал кыргызча ыр ырдап берди.
Мои товарищи киргизы, с кем я работаю, меня научили. Уже разное, но если хотите, я вам спою одну песню. Но не все, чуть-чуть. Джамбрэтюкту. Джамбрэтюкту. Басылбай из гилаты кочек болу.
Ошентип жапон ресторанында иштеген мекендештерге ийгилик каалап, биз өзүбүздүн сапарыбызды уланта бердик. Базар Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Бул сынакка материалдарды кабыл алууга саналууна күндөрү калды. Чамдаңыз толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан аласыз. Ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алыстабай туруңуз, биз саат 9:00 чейин ободобуз.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Этот выпуск из пражской студии ведет Айнура Джекшигызы. Сегодня мы поговорим о ситуации на границе Центральной Азии с Афганистаном, а также предложим вашему вниманию интервью с кыргызским музыкантом Адилем Чекиловым, который поделится своими воспоминаниями о казахском певце и композиторе Батырхане Шукенове. Двадцать 27 апреля пограничные войска Таджикистана заявили, что боевые действия в северных провинциях Афганистана, которые граничат с Таджикистаном, не представляют угрозы и что граница всегда находится под постоянным контролем. Сильные бои между органами безопасности Афганистана и боевиками движения «Талибан» продолжаются в северной провинции Кундуз. Бои начались 24 апреля. Сообщается, что несколько районов уже находятся под контролем талибов, а из Мазари-Шарифа и Кабула в Кундуз направлены дополнительные силы безопасности. Кундуз граничит с Хатлонской областью Таджикистана, который соединяет крупнейший на совместной границе мост Нижний Пяндж-Шерхан-Бандар. Глава провинции Кундуз Умар Сафи заявил, что среди иностранных боевиков в составе талибов насчитывается от 70 до 90 выходцев из Чечни и Таджикистана. И добавил, что боевики преследуют цель перенести боевые действия из юга Таджикистана в северные провинции и, по возможности, в страны Центральной Азии. В тот же день, когда начались бои в афганской провинции Кундуз, состоялись прямые переговоры пограничников Таджикистана и Узбекистана. Первая в истории суверенных государств подобная встреча прошла в Ходжанте. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве и укреплении противодействия современным угрозам. Эксперт по вопросам безопасности Нематулло Мирсаид считает, что данная встреча своевременна и очень важна, так как на границах этих государств с Афганистаном возникла большая угроза. Впервые в истории суверенных государств вот прямые переговоры пограничников двух стран прошли. Вот с чем это можно связать? Почему именно сейчас? Ведь проблемы всегда были.
Да, скорее всего, это больше всего чувство беспокойства угрозами, которые возникают на границе Таджикистана с Афганистаном. А поскольку Узбекистан также граничит, я думаю, что эти угрозы, наверное, существуют и для Узбекистана. И наверняка объединение усилий в этой борьбе полезно для национальной безопасности и Таджикистана, и Узбекистана. В том числе, я думаю, и стран Центральной Азии в целом. А это прежде всего. Но я встречался с несколькими жителями Афганистана, которые работают в Таджикистане, и они иногда бывают у себя на родине. Говорят о скоплении некоторых сил «Талибан» в Бадахшане. Наверняка вы информированы насчет того, что есть члены исламского движения Туркестана на территории Пакистана, в Азеристане, и они обязательно будут представлять угрозу, если, не дай бог, что-нибудь случится. Не дай бог, какие-нибудь вторжение в территорию Таджикистана. Мы наверняка, мы все хорошо знаем, что у исламского государства есть планы создания государства Хорасан на территории Центральной Азии. И только они вынашивают подобные планы, наверняка угрозы существуют. А сторонников таких идей сейчас накапливается немало.
А вот как, по-вашему, все-таки пограничники вот этих двух стран, ну, скажем, в частности, Таджикистана, может, вы об этом больше знаете, они все-таки как бы хорошо подготовлены вот к отражению вот такой угрозы?
не скажу, что Таджикистан в одиночку смог бы защитить полностью свои границы. Насчет военной подготовки я могу сказать, что достаточно хорошо готовы. Но технического отношения, наверное, они нуждаются в помощи. А такую помощь обещает оказывать Россия, по-моему, неоднократно. Заместитель министра обороны России Антонов заявлял об этом. Я думаю, что вопросов военно-технического оснащения таджикских пограничников тоже не должно возникнуть. А что касается возможности Узбекистана, мы знаем, что Узбекистан располагает более широкими возможностями, поскольку самая мощная армия она осталась на территории Узбекистана после распада СССР. Поэтому целый округ остался в распоряжении Узбекистана, Узбекистан в военном отношении достаточно силен.
А насколько вот было уделено большое внимание, скажем, нуждам местного населения приграничных зон?
Между Таджикистаном и Узбекистаном, конечно, существуют проблемы. Если раньше визовый режим допускал пребывание в течение 5 суток жителей приграничных районов в пределах 30 километров, а теперь уже строго по визе, что очень затрудняет не только посещение даже родственников, узбеками, находящимися на территории Таджикистана или таджиками на территории Узбекистана. Такие препятствия существуют. Это, я думаю, что продиктовано больше защитой собственного рынка Узбекистана. Возможно, это вопросы борьбы с наркотрафиком. Я не знаю. Но, по крайней мере, многие пограничные пункты, которые были открыты еще в 2000 году, закрыты. Действует совершенно незначительное количество приграничных пунктов, через которые можно проходить исключительно по визам и в случае каких-то там телеграмм непредвиденных обстоятельств, Прежде всего, это наносит вред торговым отношениям двух государств.
Да, кстати, вот вы говорили до этого, что налаживание отношений в области безопасности потом даст, скажем, такой толчок налаживанию отношений во всех сферах, в том числе и в экономике, да?
Ну, я думаю, что любая она встреча сближает народы, сближает стороны. Если найдут общее согласие найдут силовые структуры, я думаю, что потом за ними могут последовать гражданские. Наверняка и в Таджикистане, и в Кыргызстане руководители гражданских структур страхуются излишне, не сотрудничают друг с другом. А если они увидят, что военные начали сотрудничество, наверняка начнется экономическое сотрудничество. Во благо двух стран только будет, я думаю. Ну, я просто должен отметить, что сотрудничество, оно важно не только для Узбекистана и Таджикистана. Оно важно для Кыргызстана. Какое-то время было, скажем, напряженное отношение между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я 2 дня тому назад побывал в Баткене. Прекрасные отношения между правоохранительными структурами, между военными, пограничниками. Люди вообще смотрят очень доброжелательно друг на друга. А отношения дружбы и сотрудничества нормализовываются, а это означает то, что будут реализованы десятки проектов, которые существуют между двумя государствами. Я такое отношение желаю и для узбеков и таджиков, для кыргызов и узбеков. Это было бы во благо развития региона.
Спасибо, Нематулло. На наши вопросы ответил таджикский эксперт по вопросам безопасности Нематулло Мирсаид. Продолжаем программу «Радио Азаттык Перекресток» у микрофона Айнура Джекшегзе. Тем временем сложной остается ситуация на границе Туркменистана и Афганистана, где продолжается противостояние между талибами и силами безопасности. По словам некоторых аналитиков, пока не ясно, кто же контролирует вооруженные формирования на туркмено-афганской границе, у которых есть потенциал дестабилизировать обстановку в Центральной Азии. Однако сказать точно, что же на самом деле происходит в Туркменистане, очень трудно из-за непрозрачности государственной политики и закрытости страны. О том, что же происходит на границе двух стран и насколько это опасно для ситуации в целом в регионе, мы попросили рассказать аналитика Радио Свободная Европа, Радио Свобода Брюса Панье.
Но сейчас есть очень сложное положение на границе Афганистана с Средней Азией. Например, на западе, около границы с Туркменистаном, уже была проблема в Фарьябской области больше года. Но в этом году с репортажей мы знаем, что талибы сейчас контролируют большинство районов в Фарьябе, и не только в Фарьябе, они находятся в соседней провинции Багдиз, и в Джозджане, они там тоже. И Фарьяб может быть самый тяжелый пример, потому что по информации даже местных чиновников, талибы контролируют большинство провинции сейчас. В Багдизе чуть-чуть лучше, но только чуть-чуть. В Джозджане у них проблемы. И местные люди сейчас находятся на границе с Туркменистаном, но туркмены не пропускают их перейти через реку в Туркменистан. Они боятся...
То есть там не только этнические туркмены, там и другие тоже есть, да?
Да, абсолютно так. Потому что это больше 100 лет назад пуштуны переехали туда тоже. Значит, есть пуштуны там, узбеки, туркмены, я не знаю, кто еще там. Но сейчас, как я сказал, если они еще дома, они в деревнях, селах, контролируемые талибами. И афганское правительство много раз обещало, что они скоро будут операции против них. Но каждый раз они боевали, может быть, несколько дней, неделю, а потом ушли оттуда сразу же. Поэтому проблема остается.
А почему вот именно сейчас такая активизация? С чем-то это связано?
Да, можно сказать, это уже была проблема до начала этого года. Но в прошлом году пакистанская армия начала операцию в северном Вазиристане. И там, как мы знаем, находились и еще находятся боевики с исламского движения Узбекистана и еще несколько групп. И они переехали через границу тогда, чтобы избегать этой операции пакистанской армии. И сейчас они, только можно сказать, они бродят по северу Афганистана сейчас. Mm-hmm. Иногда они говорят, что они связаны с талибами, иногда с исламским государством, так называемым, тоже. Но мне кажется, что они просто... Нет других слов. Они бездомные, в конце концов. У них оружие, они ищут место переселиться.
А вот насколько туркменские пограничники или силы безопасности, скажем, могут отразить какую-то угрозу со стороны вот этих групп? То есть у них какая вот все-таки...
Но это очень хороший вопрос, и никому не известно. Потому что они никогда не воевали против никого. Мы не знаем, насколько они способны или нет. Мы знаем, что 6 были убиты в прошлом году.
Пограничников.
Пограничников, да. Мы знаем тоже, что туркмены усилили границу. Есть больше людей там, солдатов и так далее. Но насколько они способны сопротивляться боевиков в Афганистане, это трудно сказать, потому что это боевики в Афганистане очень опытные, и туркменская армия неопытна.
А может быть, можно же предположить, что Туркменистан может быть использован как вот переход, коридор чтобы потом уже просочиться в остальные страны Центральной Азии.
Да, действительно, это главная проблема сейчас, потому что это гораздо легче проникать в Туркменистан, чем в другие страны, как Узбекистан и Таджикистан сейчас. И даже прошедшим в 2000 году, 2000-летнем году. Узбеки и русские сказали, что эти боевики из исламского движения Узбекистана проникли в Туркменистан, а потом ехали в Узбекистан через туркменскую территорию. Это вполне возможно, потому что, как мы знаем, на границе с Таджикистаном горы, и там у них свои пограничники, и они опытные, потому что есть боя там практически каждую неделю. Поэтому они знают. Узбекистан это абсолютно как крепость. Но это маленькая граница, 160 километров, что-то. Но Туркменистан это не совсем открытая граница, но там мало людей живут. Это пустыня, степ, это очень легко переехать через реку, перейти через реку. И на другой стороне реки, в Туркменистане, никого нету. Они могут ходить несколько километров до того, что они даже найдут первое село или первых солдатов.
По некоторые эксперты предполагают, что Россия специально немножечко вот как бы утрирует угрозу со стороны талибов именно вот на этом участке, где центральноазиатские бывшие советские республики.
Да, преувеличение есть, абсолютно, потому что как военная группа, это невозможно талибам, это невозможно исламскому движению Узбекистана тоже. Боевать против армии Средней Азии. В Узбекистане, например, больше 100 тысяч. В Туркменистане не совсем известно, но, вероятно, 40-50 тысяч людей. И а потом есть Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и так далее. Это невозможно, как боевать против них. Но они могут создать проблемы, хаос даже, несколько взрывов или что-то.
Провокации.
Да, провокации. А потом положение совсем изменится сразу же, потому что, конечно, они боятся, особенно в Узбекистане. Один взрыв значит больше тысячи людей в тюрьме сразу же. И это значит, что у узбекского государства несколько тысяч врагов, потому что они родственники, те, которые сидят в тюрьме. Русские знают тоже. Они всегда говорят, что предупреждают, что о, такая угроза, надо делать что-то.
Какую цель преследуют? Вот что, вот какой интерес вот
России? Да, что у них будет, что у России будет больше влияния в Средней Азии, потому что они боятся экономического влияния Китая сейчас. Запад более-менее уходит оттуда. Это не сильная угроза России сейчас. Но Россия хочет. Они никогда не ушли из Средней Азии, но все-таки они хотят укрепить свое влияние в Средней Азии. Мы видим в Канте, например, и в Таджикистане тоже, где у русских военные базы. И было бы им неплохо, если туркмены попросили бы за помощь. Узбеки маловероятно, потому что Каримов не любит русское государство, и он боится русского государства. Трудно верить, что он когда-нибудь попросил бы помощь с России. Но если у них у России были бы пограничники или даже советники в Туркменистане, это первый шаг. Потому что, как мы знаем, нейтральный Туркменистан всегда избегает дружбы любой страны, если не на экономическом основе.
О ситуации на границе Центральной Азии с Афганистаном рассказал аналитик Радио Свободная Европа, Радио Свобода Брюс Панье.
Земле усталое небо, дождем изливает на слабые плечи.
Продолжаем программу «Перекресток». В Алматы простились с известным певцом и композитором, экс-солистом группы А-студио Батырханом Шукеновым. Его не стало в ночь на 29 апреля. Смерть известного музыканта шокировала не только поклонников его таланта в Казахстане, но и кыргызстанцев. Друг и коллега Шукенова, кыргызстанский певец и композитор Адиль Чекилов, поделился своими воспоминаниями. Наверное, я бы сначала хотела попросить немного рассказать о вашей встрече. Я знаю, что вы довольно близкие, ну, не знаю, друзья, соратники, коллеги по цеху. И как вы познакомились, как произошла ваша первая встреча с Батырханом?
Ну, самая первая встреча, это была, помните, когда к нам приезжал театр Аллы Пугачёвой в Бишкек? Это было, по-моему, 89-й год или 88-й, точно не помню сейчас. Тогда я просто прошел за кулисы и просто подошел к Батырхану, поздоровался. Сказал, что вот очень рад тому обстоятельству, что вот могу воочию увидеть, вот, пожать руку, сказать, что вот, ваша музыка нам очень нравится. А мы действительно как бы равнялись на группу А-студия. Это были наши старшие братья, музыканты, коллеги. Вот таким образом как бы получилось так, что и Батыр так откликнулся, так тепло, пожали друг другу руки. И вот с тех пор у нас потом мы часто начали встречаться уже на Голосе-Ради, в Алмате, разные мероприятия были, концерты. И там мы уже более ближе и более как бы так профессионально, так, в музыкальном плане мы так общались.
А в то время А-студия уже была довольно знаменитая группа, когда вы познакомились.
Да.
И не было в нем вот этой вот, ну, звездности, что ли, все-таки театр Аллы Пугачевой?
Ну, ты знаешь, Эльнура, вот я, например, не заметила. Ребята вот А-студии, вот Байгалисер, Кибаев, Володя, Миклош, Баглан, они все были, так, они вообще уважали музыкантов, хороших музыкантов тем более, да?
И как вот Батырхан как человек, вот что можно о нем сказать?
У человека добродушный был, это всегда с теплотой, как-то с трепетом относился к своим друзьям. Допустим, когда он приезжал в Бишкек, он звонил ко мне, если я здесь, в Бишкеке, звонил и так, я с таким оптимистичным настроем, так: «Абилька, привет, как дела?» Ну, вот, как всегда, начало у него такое было. Вот. Я, говорит, в Бишкеке, пришли туда-то, пообщаемся. Вот так вот. Человек очень такой ценящий дружбу.
Веселый, наверное, был.
Потому что, да, но у них Ахмач был такой. Как-то они домой приезжали в 92-м году, здесь в Асамбае у нас родительский дом. И мы общались. Батыр рассказывал всякие байки, и он так смешил. Он умел здорово смешить. Если...
Да, Диля, а почему тогда у него песни, большинство, вот если он сам такой веселый человек, песни у него все-таки, большинство песен, они грустные, такие более, да? Такие грустные. Да, вот что, почему? Может, у него в душе глубоко какая-то грусть?
Наверное, это у каждого человека есть присущее, да, каждому человеку, наверное, какой-то поиск смысла в жизни, наверное, и, ну, что он, ну, вот это как-то не находил. И такое ощущение, что это действительно чувство одиночества какого-то, да? Возможно это.
Читала его одно из последних, по-моему, даже последнее интервью, и вот он участвовал в телешоу, да, на первом российском канале «Один в один». Он сам говорил, что времени остается только на сон, нагрузки огромные. И вот в связи с этим, конечно, какие-то появляются, скажем, в прессе какие-то предположения, что это могло вот и сыграть, скажем, вот стать причиной его такого преждевременного ухода, все-таки нагрузка большая. Как вот по-твоему, насколько ему вот надо было участвовать? Он же все-таки состоявшийся артист, у него есть имя. Почему вот он все-таки вот в этом проекте участвовал?
Ну, дело в том, что у него как раз вот второе дыхание, ему вот как бы зеленый свет дали, да? Он, мне кажется, он просто спешил, наверное. Может, он внутренне не чувствовал это. А нагрузки, конечно, нагрузки они дали свои. Тем более, артист, выходя на сцену, уже живет, переживает внутри. Вот, и отдает себя, он как бы сгорает, да?
То есть, наверное, попробовать себя,
да,
еще в чем-то?
Да, второе дыхание у него как бы появилось. И мне кажется, вот просто он еще как на радостях, да, вот что у него вот снова пошло, да, вот как бы опять вторая волна. Да.
А что, у него был какой-то период кризиса?
каждый музыкант, каждый известный певец, мне кажется, все творческие люди испытывают когда-то кризис.
Спад, да, какой-то?
Спадает, да, спадает депрессия. Но это любой человек, мне кажется, подвержен этому. Последний, по-моему, месяц назад мы разговаривали. И с братом его, мы тоже очень дружны, Бауржаном. Я как-то вышел в сюжет на фейсбуке Бличко Бауржана и попросил. Мы до этого с Батером разговаривали, и я сказал, вот есть сюжет хороший о твоем выступлении, когда было открытие нашего развлекательного комплекса «АЛАТО». На открытии он приезжал, дал концерт. Ну, суперский концерт и сюжет хороший, там, 10-минутный переменный. Я это выслал брату и сказал, что вот покажи, пожалуйста, Батру. Если он как бы понравится ему, то, ну, может тебе в архив, да, закинуть. И вроде бы как там ему очень понравилось. И она, наверное, вот скоро выложит.
Его очень-очень любили в Кыргызстане, любят. А как он относился к кыргызской публике?
Вот, кстати, вот в этом сюжете он и рассказывает, что у него здесь друзья есть, и в Бишкеке особенная публика. Ему вот нравится именно Бишкек и Баку почему-то. Два города, где такая, говорит, аура какая-то своя, да, очень такая располагает вот именно к творчеству, да. Он как-то говорил, вот хорошо бы было бы, если написать песню какую-то или записать, да, вот как-то. Ему очень нравилась наша публика, он всегда в восторге, как бы, отзывался всегда очень так хорошо.
Адель, а вам удалось вместе как-то выступить где-то вместе с Батырханом?
На сцене, в те далекие, вот когда и лес мы тоже выходили, мы на одной сцене, да, на Глосе Азии часто вот мы выступали, да, то есть как бы такая хорошая обойма была, группа Ялла, Астуди, Элис, Динеш группа, вот, ребята Карс с Узбекистана, хорошая группа была. Ну, как бы вот были, да, вот, но не так часто, но были выступления.
А
так вот вместе, да, у нас как бы мы хотели записать одну из моих инструментальных композиций. Но в связи с тем, что вот он сильно занят был, перегружен, я, ну, как бы, ну, ждал просто того момента, когда он позвонит и скажет, да, вот сейчас я свободен, приезжайте. Мы хотели как раз с Азаматом, с сыном Азамата, нашего бас-гитариста, хотели записать эту композицию в память Азамата. И, ну, как бы она у нас в планах была, вот этот проект, чтобы осуществить. Но, к сожалению, не получилось.
Он же профессионал-саксофонист, да? И вот как он сильнее все-таки для тебя, он как композитор, как исполнитель, как певец или как саксофонист? Или все это вместе?
Ну, мне кажется, все это вместе, потому что он обладал таким тембром, ну, для меня, например, это очень такой магический, да, тембр. А как исполнитель, он вообще великолепный, как композитор тоже. Я считаю, да, все это все вместе.
Адиля, какая песня Батырхана твоя любимая?
Ну, первая песня, конечно, это у группы «Астуди», это «Джулия», да? Она как бы произвела такой фурор. И для нас, музыкантов, это было такое какое-то вот новое, интересное, да, что ребята пробились, да, на такую профессиональную сцену, на большую сцену, да. Но «Дождь льет» мне нравится. Много песен, вообще много песен. Многие песни мне нравятся. То, что он и сольно, и в группе, а в студии, когда находился, очень много композиций интересных.
В чем феномен Батырхана? Потому что вот эти дни, как его не стало, несут цветы, столько скорбящих, столько плачущих, столько воспоминаний о нем. Ну, такая всенародная, вот это, наверное, как-то немножко такие высокие слова, но это всенародная вот любовь. В чем феномен?
Ну, мне кажется, это
человечности, в его скромности, человечности. Просто очень талантливый человек.
И добрый.
Что в этом? Добрый и однозначно.
На слабые плечи небесную грусть. Дождь бьет по стеклам, стекает по крышам. И каждая...
Своими воспоминаниями о Батырхане Шукенове поделился кыргызстанский певец и композитор Адиль Чекилов. На этом мы завершаем программу «Перекресток». Вела сегодня ее я, Айнура Джекшегзе. Всего доброго и до свидания.